Все новое. Неделя номер 2. Принадлежать. 29 октября, 1 ноября 2020 год. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Так приятно видеть вас всех здесь, в зале, и знать, что многие также присоединяются к нам онлайн. Это прекрасное время для того, чтобы быть частью добрых дел, которые Бог творит в нашей церкви и через нее. Кстати говоря, в течение этого необычного года у нас, как у церкви, была удивительная возможность изменить мир к лучшему. Это индивидуальные истории людей, впервые встретившиеся с Иисусом, и это семьи, о которых заботились на практике. Церковь Б4 помогла пережить им бурю. Все это стало возможным благодаря вашей щедрости. Ваши пожертвования продвигают дело Иисуса в нашем городе. Есть множество способов давать онлайн, по почте, или если вы очно посетили нас, то у дверей есть урны, в которых вы можете бросить пожертвования, когда уходите. Но независимо от того, как вы жертвуете, я хочу поблагодарить вас за вашу щедрость. Особенно сейчас, когда многие служители служения в нашей церкви начинают работать на полную мощность. Это имеет значение и изменяет мир к лучшему. Говоря о переменах, на прошлой неделе мы начали серию, рассказывая о том, чем, по нашему мнению, видение Бога является для нас, как церкви, в грядущие дни. Если вы слышали проповедь, то вы узнали, что в большом масштабе мы сотрудничаем с Богом в обновлении всего. Это общая картина. Как бы видно церковь с высоты 35 тысяч футов, 10 тысяч метров. Наше присутствие в этом сообществе должно привести к обновлению жизни людей, многих уголков нашего города, отношений, рабочей среды на местах, школ, систем, конструкций. Все должно быть более целостным, потому что мы здесь. Это большая картина. Но затем, когда мы думаем о деталях, мы сосредотачиваемся на четырех конкретных вещах, о которых я говорю в каждую из четырех недель этой серии. Мы называем их 4B, и они таковы: видеть, принадлежать, быть, превосходить. На прошлой неделе мы говорили о том, что значит видеть. И мы представили эту идею, рассматривая ее через жизнь и опыт Авраама. А на этой неделе у нас второе би – принадлежать. И снова мы увидим, как Бог вплетает эту идею принадлежности в церковь. Сначала посмотрев, как он вплел ее в историю Авраама. Итак, я хочу, чтобы вы открыли свою Библию на 12 главе Бытия. Сегодня я хочу перечитать то, что мы читали на прошлой неделе. И затем я хочу взглянуть на это с точки зрения принадлежности. Бытие 12, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». В наши дни я заметил кое-что интересное в нашей культуре. Мы все время используем это одно слово, но это своего рода ирония, мы используем слово «связь» или «соединение». Наши телефоны, наши устройства, наши компьютеры, наши термостаты, даже наши часы соединены. Но означает ли это, что мы соединены? Я не критикую технологии, но действительно ли технологии нас соединяют? Я слышал аргументы в пользу социальных сетей. Да, здорово видеть, что тетя Эдна приготовила на ужин, или смотреть видео о том, что мой приятель Кит сделал прошлой ночью. Но действительно ли мы соединяемся? Видите, вот как я себя чувствую. Это больше похоже на потребительство. И есть большая разница между потреблением и подсоединением. Видите ли, потребление на самом деле касается только меня. Оно определяется мной. Я буду потреблять то, что хочу. Я буду потреблять, когда захочу. Я буду потреблять столько, сколько захочу. Так что я могу наполнить свою жизнь всеми этими моментами потребления. Просто используя это, но является ли это соединением? Недавно я прочитала рассказ о женщине, которую нашли умершей в своем доме. На самом деле никто не знает, как долго она там пробыла. Но одно они знали. За последние несколько лет ее дружба перешла от реальных людей в плоти и крови к тем, с кем она взаимодействовала с помощью технологий. У нее были возможные так называемые связи, и никто не знал, что она умерла. Видите ли, мы живем в действительно интересное время. У нас самые разные связи. И все же так много людей ужасно одиноки. Одиночество – это эпидемия современного общества. Семейные связи распадаются. Ритмы рождения, взросления и брака нарушены и натянуты. Сообщество настоящее, но сообщество распадается. Наша хватка за средства принадлежности к другим и к чему-то большому, большему, чем мы сами, резко ослабла. Наша культура стала шокирующе индивидуалистической. Я имею в виду, что теперь все дело в человеке, который делает, что хочет, получает, что хочет и является тем, кем хочет. Есть даже термин для этого, он называется экспрессивный индивидуализм. И в этом образе жизнь – конечная работа человека, если позволите потребление. Итак, в наши дни, когда вы спрашиваете кого-то об их сообществе, они не говорят о людях, которых знают и с которыми живут. Они говорят о структурах, о зданиях, о кофе, о еде. А потому мы задаемся вопросом, почему мы одиноки? Это подводит меня к целой теме церкви. Что такое церковь? Действительно ли она необходима? Я имею в виду, действительно ли она так важна? И, допустим, что церковь хорошо? Предположим на мгновение, что она часть сотканного Богом замысла для одиночества. Как в действительности выглядит взаимодействие со всей этой церковью? Посещаю ли я ее? Потребляю ли я ее? Использую ли я ее? Или являюсь ли я ее частью? Именно здесь история Авраама дает некоторую поддержку. Я вернусь к тому, что я прочитал несколько минут назад из Бытия 12. Хотя хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько конкретных вещей. Бытие 12:1-3. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Сначала он говорит «Пойди». В
все, что Бог собирается сделать с Авраамом, и через него потребует выхода. Ему нужно будет куда-то пойти, а это значит покинуть одно место ради другого места. Вы не можете пойти в новое место, если не оставите место старое. И вы не можете двигаться в будущее, если живете в прошлом. Итак, у нас есть этот выход. Но дело не только в физическом местонахождении. Да, он собирается покинуть свою страну, но обратите внимание, что Бог продолжает. «Пойди от родства и семейства твоего, из дома и семьи твоего отца». Я не уверен, что в нашем фрагментированном и дисфункциональном обществе мы можем полностью понять, что это значит. Но позвольте мне помочь. Это была культура, в которой осознание идентичности глубоко коренилось в коллективном обществе. В коллективном обществе. Вы были теми, кем были ваши люди. Культура была замкнутой, ответственность обусловлена общиной, ожидания были обусловлены общиной. Вы не выбрали что-либо сами, выбор был сделан вместо вас. Дети не выбирали институты, люди не выбирали себе карьеру. Они жили в этой интенсивной взаимозависимой культурной сети. Итак, когда Авраам слышит, как Бог говорит «пойди», это не просто физическое действие, это уход от всего, начиная от земли и заканчивая самой его идентичностью. Как будто на короткое время Бог говорит «ты даже не узнаешь себя». Все пути, которые ты задумал ранее, все, что определяло тебя, и даже люди, которых ты называл семьей, все это исчезло. Когда мы живем в нашей культуре и слышим описание той иной культуры, она может показаться удушающей. Она может показаться ограничивающей нас. И если вы слышите этот призыв нашими испорченным в культурном контексте ушами, в высшей степени индивидуалистическими, а давайте будем честными, эгоцентричными, то вы захотите поскорее оттуда уйти. Но что, если вы проснетесь на следующий день в пустыне, и вы не знаете, как вы туда попали и как вас зовут? Что, если бы вы лишились самого ощущения идентичности? Понимаете, это выход для Авраама. Это не какая-то романтическая вещь, типа «ты можешь идти своим путем и делать, что хочешь». Но и эта пустыня также не то место, где Бог оставляет его. Видите, это сдвиг. Он говорит, «Я сделаю тебя великим народом, ты будешь благословен, твое имя, твое новое имя будет великим». И обратите внимание на следующее. «Ты и все, что я собираюсь сделать, будет благословением». Что Бог говорит? Он говорит, послушай, ты принадлежал к этой старой семье, это старый народ, это старая личность. Но что же сейчас? Я дам тебе новое имя, и с этим новым именем новую идентичность. И обратите внимание, через тебя я собираюсь создать что-то новое для людей, которые теперь будут относиться или принадлежать тебе. Новые люди. Бог начинает создавать новый народ. Итак, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили ранее в отношении к церкви. Потому что здесь мы находим свою идентичность. Бог заключил завет с Авраамом, а затем Иисус со своими учениками прямо перед распятием говорит: «Я заключаю новый завет, и это начало церкви». Был этот момент с Авраамом, и потом этот момент был с Иисусом. И как народ образовался тогда, так формируется народ и сейчас. Итак, позвольте мне спросить у вас, что было спрошено ранее о церкви, то было спрошено в отношении к людям. посещаю ли я народ? Потребляю ли я народ? Или я являюсь частью народа? Видите ли, вот как отличается этот язык. Специально для нас, в нашей культуре, я могу быть только частью церкви. Вот что ошеломляет. Весь язык, используемый в отношении первых последователей пути Иисуса, указывает на то, что последователи этого пути означает, что вы чего-то, чего-то большего. Вы не просто потребитель. Вы соединены с другими реальными значимыми способами. Если бы вы сказали кому-то тогда, что вы только что смотрели проповедь онлайн, то они были бы полностью сбиты с толку. Поверьте мне, у меня нет проблем с людьми, которые смотрят проповеди в интернете. Но если вы думаете, что церковь – это загрузка информации, которую вы считаете актуальной для вас, ну тогда это совсем не похоже на церковь Иисуса. Похоже на выразительный индивидуализм. Видите, когда Иисус собрал своих учеников вместе, они вместе проживали жизнь. Он не просто просил их явиться на час воскресения. Они вместе ели и вместе путешествовали. Я уверен, что если бы у нас был настольный теннис, они бы часами играли в него вместе. И, кстати, Иисус бы всех обыграл. Если бы вы подошли к Иисусу и спросили его, где находится церковь, он не дал бы вам адреса. Не потому, что у церкви не было здания, но потому, что церковь не здание. И Иисус указал бы на людей. Итак, Иисус со всеми учениками показал нам, что значит принадлежать. Затем, когда мы читаем о первой церкви, которая образовалась в Деяниях 2. Они ели вместе, они вместе молились, они делились идеями, ресурсами и мыслями. Они вместе разделяли свою жизнь. Принадлежность значила намного больше, чем просто пикник. Видите ли, самое важное место для ученичества, для познания Иисуса и следования за Ним – это не церковная скамья. Это место с людьми в обществе. Наш индивидуализм заставил многих людей относиться к церкви как к стадиону. Как в игре «Тимбер», где мы ошибаемся и отстраняемся от игры. Идем на свое место и усаживаемся. Может быть, поздороваемся с человеком рядом с нами и получаем какую-то информацию. Может быть, даже немного вдохновляемся, а затем возвращаемся в игру на поле. Но это не значит быть в общении. Это просто быть в толпе. Мы должны закрепиться в своей общине. Фактически жизнь с Иисусом не может проживать изолированно. Ею нужно жить с другими, иначе большая часть наставлений Иисуса будет бесполезной. Подумайте об этом сами. Так много следования за Иисусом заключается в том, как мы живем с другими. Как бы сам Иисус проявился в том, как мы. Чтим друг друга, служим друг другу, предлагаем друг другу гостеприимство, ободряем друг друга, принимаем, терпим, учим и любим друг друга. Вы не можете делать эти вещи, не будучи в общине. Один из авторов Нового Завета описал последователей Иисуса как тело, как будто все мы разные члены одного тела. Как будто у всех нас есть своя роль в том, что называется церковью. И это тело он называет телом Христа, как будто мы живое выражение Иисуса в современном мире. Иллюстрация. Костер. В течение многих лет я ходил в церковь, потому что думал, что я должен, как будто я думал, что это мой долг. Потом я стал немного остывать. Ну и в чем смысл, спросите вы? Потому что однажды ночью я сидел у костра и двигал палкой по углям. И я помню, как передвинул один горящий уголь из середины костра к краю. И я медленно смотрел, как он умирает. Это было похоже на то, что происходит, когда мы пытаемся жить с Иисусом, но в изоляции. Я пришел к пониманию того, что Дитрих Банхефер осознал и о чем написал в книге «Жизнь сообща». И Бог пожелал, чтобы мы искали и находили Его живое слово в свидетельстве брата в устах человека. Следовательно, христианину нужен другой христианин, который говорит ему Слово Божье. Он нуждается в нем снова и снова, когда он становится неуверенным и разочарованным, потому что сам он не может помочь себе, не искажая истину. Ему нужен брат, человек, как носитель и проповедник, провозвестник божественного слова спасения. Он нуждается в своем брате исключительно из-за Иисуса Христа. Христос в его собственном сердце слабее Христа в слове его брата. Его собственное сердце не уверено, но со слов его брата верно. Дитрих Бонхефер. «Жизнь сообща», 1938 год. Мы нужны друг другу. Мы встречаем Иисуса друг в друге. Что происходит, когда собираемся в воскресенье? Когда мы собираемся в небольшой группе? Когда мы садимся за стол? Это не похоже ни на что другое. Итак, если вы следуете путем Иисуса, и в вас пребывает Дух Бога, тогда ты мой брат, ты моя сестра, мы семья. И теперь мы вместе живем настоящей, ответственной, щедрой и неподдельной жизнью. Мы принадлежим друг другу, и мы принадлежим кому-то вместе с другими. Мне нравится двойное значение этого слова, и это одна из причин, по которой мы выбрали его. Понимаете, принадлежность дает ощущение своего тела, своего места. Вы принадлежите здешнему. Это приглашение, это дом, это то место, где вам надлежит быть. Этот новый народ предлагает место принадлежности, но принадлежность также предполагает ответственность. Вы можете принадлежать чему-то, но также вы можете принадлежать кому-то. Я принадлежу тебе, и ты принадлежишь мне. Это прекрасно, но это не значит, что это легко. И это не значит, что вы никогда не сомневаетесь в этом. Принадлежность не является естественной или легкой в вашей нынешней культуре. Вот почему автор послания к евреям сказал, Евреям 10-25 глава, «Не станем же оставлять собрания наши, как это у некоторых в привычку вошло, ведь вы должны ободрять друг друга, тем более нуждаться». Чем ближе становимся, как и сами видите день Господень. Не сдавайтесь. Нам это нужно. Мы все это знаем, но принадлежность в общем смысле естественным образом вырастает из совместного опыта. И чем интенсивнее опыт, тем интенсивнее принадлежность. Когда мы с вами делимся опытом, мы переживаем принадлежность. Когда Авраам покинул Ур, когда он покинул тот народ, чтобы образовать новый народ, я уверен, что в жизни были моменты, когда он знакомился с людьми. И они спрашивали, кто ты? И всю свою жизнь он отвечал, я Авраам из Ура. Но не после того момента, как после он говорил что-то вроде, вот это новая группа людей. И я часть этого. Что Бог делает через эту новую группу людей? И это также относится ко всем нам. Божья любовь побуждает нас усердно работать, чтобы установить связь с нашим сообществом и друг с другом. Мы хотим, чтобы люди ощутили принадлежность, которую Бог предназначил для них. Мы здесь, чтобы совместно мы могли стремиться к тесной связи, которая была бы более доверительной, открытой, честной и любящей.
чем все, с чем мы когда-либо сталкивались. Это больше, чем дружба. Это то, что мы называем евангельской общиной. И когда мы так поступаем, то создается красивый и контрастный взгляд на человечество. Это хорошая новость для мира, жаждущего познать реальность, в которой люди любят друг друга вне зависимости от языка, культуры и этнической принадлежности. Мне нравится этот момент, о котором мы читаем в 15 главе Евангелия от Иоанна. Иисус вместе со своими учениками – это тот самый момент, когда Он говорил о Новом Завете. Это новое, очень похоже на старое, что было с Авраамом. Он разговаривает с ними и говорит что-то, что, по крайней мере, для меня переопределяет реальность. В заключение прочитаю Иоанна 15 глава 15 по 19 стих. «Я уже не называю вас слугами. Слуга не знает о мерениях своего господина. Друзьями зову вас, ведь я обо всем вам поведал, что узнал от отца моего. Не вы избрали меня, но я избрал и на труд поставил, чтобы в мир вышли и служение ваше плоды приносило, плоды непереходящие. И Отец даст вам все, о чем бы вы ни просили Его, вы во все во имя Мое. Исполняйте же то, что вам заповедую я. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, прежде чем вас, меня возненавидел он. Будь от мира сего вы от грешного, полюбил бы он вас как своих. Но вы не от мира. Я сделал свой выбор и увел вас из мира, поэтому ненавидит он вас. Мне это нравится. Вы не принадлежите миру. Вы принадлежите Иисусу и сообществу его друзей. Могу я просто сказать вам, что жизнь с друзьями лучше. Это время, трудное для общества. Этот выбор, который вы должны сделать. И как церковь мы хотим, чтобы вам легче было сделать этот выбор. Благословением.